Мы продолжаем беседу о радикальном субъекте с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным.
Вот я хотел бы сказать, что вот наши беседы, уже говорил про это, они, в общем-то, это не полемика, а наша задача это проникнуть как можно глубже в тему, раскрыть эту тему, увидеть. Но, конечно, какая-то полемика, она возникнет. Но полемика, я думаю, не между нами, а полемика между разными точками зрения, с которых мы будем смотреть на радикального субъекта. Они не всегда будут совместимы. Это оно так, как-то я предчувствую, что хрен видит. Но прежде чем продолжить наши беседы и вот обратиться к новым ракурсам радикального субъекта, я хотел бы обратиться немножко назад к предыдущим беседам. Потому что некоторые вопросы, они остались вот, подвисли, надо бы их раскрыть. Ну и вообще повторить и напомнить тоже будет неплохо. То, о чем мы говорили. Как другими словами, может еще посмотреть как. Значит, я сразу же скажу, какой вопрос, но он главный. Вот мы когда рассматривали радикального субъекта с разных точек зрения, Александр Кирилевич нам вот рассказывал, одну точку зрения, другую, третью, пятую, десятую, мы получили какую-то интеллектуальную картину. Но у меня осталось впечатление, что не хватает раскрытия, вот не хватает резонанса души на эту тему. То есть, вот недавно был семинар в Зуме с Александром Ильичем, и там какой-то человек задал этот же самый вопрос. Он только по-другому сформулировал. Он сказал, Александр Ильич, а как же вот нам найти внутри самих себя путь к радикальному субъекту? Это этот же самый вопрос. Вот я бы хотел немножко на эту тему поговорить. И для этого я предлагаю, я сначала немножко напомню, что было, уже своими словами. Потом я вот поставлю этот вопрос уже как следует, что это значит, там, резонанс души, о чем мы хотим говорить. Потом я скажу какие-то свои впечатления об этом, как я считаю, это должно быть что, потом мы послушаем уже Александра Ильича, тоже разводит такую тему. Поэтому, вот все, о чем мы будем говорить, вы помните, что у нас была вот такая парадигма Кузанского, вокруг нее шли все время разговоры, вот она такая. И она будет фигурировать опять и сейчас. То есть просто вот запомните. Вот она такая. То есть это динамичная картина, это как бы ассоциируется с райскими местами, вообще с царством традиции, это ассоциируется с анонизмом. Подробно вы, наверное, это знаете и помните. Вот. Значит, и в предыдущих наших беседах очень много говорилось об антропологии. И Александр Георгиевич рассказывал нам о антропологии, опираясь на учение доминиканца Дитриха фон Фрайберга. И вот к этой же, я просто напомню тем, кто не слушал, то есть не помнят те семинары или помнят, но еще раз. Значит, вот я нарисовал такую схему, чтобы было для простоты, она простая из того, что было сказано. Значит, вот здесь так, значит, к антропологии относится следующее, то есть внутри человека есть такая вещь, которая называется homo intimus. Homo intimus – это такой апофатический момент, который, в принципе, он недоступен для понимания, для осмысления, ни для чего. Но homo intimus вместе с тем инициирует процесс мышления. То есть он инициирует мысли. Он при этом он сам не является мыслью, потому что если он тоже являлся мыслью, то он находился в поле мышления. Он нечто другое, которое должно быть постигнуто или не постигнуто совершенно каким-то иным способом, о чем мы будем говорить. Но не как мышление, не как мысль. Это не мысль, это нечто другое. Этот homo intimus имеет отношение там, к трансцендентному, к вечности, к единому, ну как-то. То есть это вот такая божественный свет должен достигать homo intimus, инициировать мышление, и это вот такая центральная такая точка, внутреннейший человек, или там сердечный человек, по-разному называют. Дальше происходит следующее. Если Homo intimus инициирует мышление, интеллект, это называется активный интеллект. То есть интеллект, инициированный именно Homo intimus, будет активный интеллект. Активный интеллект – это созидательная такая вещь, которая в сознании в конечном счете отвечает за вот внешний мир, который вот, просто за внешний мир. То есть из активного интеллекта через пассивный создается внешний мир благодаря вот, просто усилию, благодаря инициации, которая стоит в начале. Вот тут такие стрелки стоят активные, потом пассивные, и он влияет на внешний мир. Дальше такая вещь, как пассивный интеллект, это такая отражательная функция, рефлективная. Когда мы воспринимаем внешний мир, то работает пассивный интеллект. И он работает зеркально. То есть там что-то воспринимая, он это осмысливает и отражает обратно, и то, что мы видим как окружающий мир, оно приобретает вес, и оно, главное, предпринимает, получает еще материальность. На внешний мир, вот, значит, сверху на вот всю эту композицию действует трансцендентная вечность единая, а снизу действует материя. Материя врывается во внешний мир, и такие материализованные логосы, ну, да, грубо говоря, или фантазия, он превращает в... Он вносит в них лишенность, вносит в них изъяны, и вот получается то, что мы называем внешним миром. Это примерно такая схема. При этом вот пассивный интеллект, как бы он носит негативный оттенок, но на самом деле он тоже необходим, потому что именно он придает вот окружающему миру, он придает ему твердость, реальность, ну, короче говоря, вносит элемент Земли. Так, в двух словах можно сказать так, что активный интеллект побуждает созидательную фантазию, которая создает феномены и имплантирует их во внешний мир. Но они зыбкие и неустойчивые. Если, воспринимая эти феномены, пассивный интеллект отражает их обратно во внешний мир, тем самым придает материальности вес. Ну, реальное... Ну, вообще, реальное довольно легко превращается снова в фантазию и наоборот, если интеллект подвижный. Ну, все знают, что то, что для одних реально, для других фантазия, а также то, что для одних фантазия, то для других реально. Я вот пример могу такой привести. Вот Геродот, вот он считал свое мышление таким объективным, он хотел говорить вот только правду. И вот один момент такой, я помню, который вот очень характерен. Он говорит так, что ну вот ко мне люди приходят, путешественники, которые путешествовали на север в направлении Гипербореи. Они говорят, что если мы идем дальше и дальше на север, то в атмосфере возникает странная вещь. В атмосфере, когда небо в тучах, вдруг с неба начинают лететь белые мухи. Эти белые мухи заполняют все пространство, устилают землю, и все покрывают белым. И Геродот так комментирует. Он говорит, я, конечно, этому не верю. Я сам не был, не видел, я им не верю. Но я вам вот просто рассказываю то, что мне другие говорят. Поэтому я не могу это объективно представить. Это, по-моему, ерунда. Какие-то белые мухи. Но вот я просто вам говорю, что другие говорят. А с другой стороны, вот я ездил как-то в Дельфы. И была история такая, когда персидские войска приблизились близко к Оракулу, и уже хотели там разрушить, навести беспорядок. И тогда боги закидали персидские войска камнями. Это я сам там был, камни видел, здесь вопросов никаких. То есть вот такие вот объективности соображения. Значит, вот во всей этой схеме, даже не в этой схеме, а в схеме вот этой, когда мы говорили о радикальном субъекте, то вот верхняя часть – это такая полный рассвет традиции, полный рассвет всего. но он еще недостаточен для того, чтобы как-то появился настоящий радикальный субъект. Потому что вот присутствие наличия тьмы, нижней части, оно как-то еще не раскрыто, не взято на себя, еще не совсем все полноценно. И вот именно в динамике, в ходе истории, когда история доходит до низа и получается уже совсем полное царство тьмы, вот там происходит такая вещь, которую Александр Ильич говорил, поворот на 180 градусов. То есть, не имея уже вообще ничего, там, когда нет традиции, но есть напряжение этой традиции, вдруг вот это напряжение реализуется в виде молнии, происходит полный поворот в другую сторону, и вот получается, там, это связано с новой метафизикой, с рождением субъекта радикального, и вот так. Я так кратко объясняю. Значит, вот из того, повторяю, из того, что сказано, ну, остались такие мелкие несколько вопросов, которые надо будет потом выяснить. Это такие, что, ну, вот хорошо, поворот на 180 градусов от низа вверх. Ну, тут надо просто подумать, а вот вообще все ли в космосе одушевлено? И поворот это касается только людей или всего космоса? Или этот космос, он создание активного интеллекта? Или как? То есть, вот такой маленький вопрос, который надо прояснить. Один. И второй вопрос, когда мы говорили, что вот такой вещи, как объективный мир, ее нет, а вместо этого в мире есть создание, в принципе, активного интеллекта, то тут есть опасность сразу солипсизма. Но она близко. И это надо тоже немножко прояснить. Потому что, ну, могут возразить так, ну хорошо, если вот активный интеллект созидает внешний мир, то тогда, как же так, тогда можно сказать, что если есть разные люди, у них, они могут по-разному сформировать внешний мир, почему, когда люди уходят, умирают, внешний мир остается и так далее, обычный вопрос. На них ответить просто можно так, что вот, либо активный интеллект, вообще каждого человека, он это нечто независимое, или он причастен мировому уму. Если он причастен там, мировому уму или какому-то общему интеллекту, то да, все стоит на свои места, потому что это процесс не индивидуальный, создание внешнего мира, а процесс вообще вот, там, мирового ума, к которому все имеют причастность. Вот про это тоже вам неплохо немножко потом поговорить. Значит, вот из этих двух схем, которые я так показывал, может, я коротко объясняю, именно из фигуры Кузанского и из схемы фон Фрайберга, получается, что радикальный субъект, он, с одной стороны, вот нечто статичное, потому что эта картина, вот она такая как немного статичная, мы об этом говорили, а это, наоборот, очень динамичное. То есть вот он должен в ходе истории в какой-то период вот как-то проявляться. И вот, казалось бы, вот есть какое-то противоречие вот между статикой и динамикой. И об этом мы тоже говорили в прошлый раз. На самом деле противоречия нет, потому что радикальный субъект, он относится не к темпоральному нашему миру, не к пространству времени, в котором именно мы находимся. Мы потом еще говорим, откуда взялось это пространство времени. Он относится к вневременным регионам, другим совершенно, где нашего течения времени нет. Там есть течение времени, но это другое время. Можно назвать его, где я называю, или там другие называют, время вечности. Там время вечности. Его отличие в том, что в этом времени события могут происходить, но они не уничтожимы, они не меняются. То есть в вечности нет перемен. И нет перемен, и есть перемены вместе. То есть, казалось бы, это обыкновенный парадокс, который всегда возникает, когда мы говорим о временном. Но нет, я вот чуть попозже дам примеры и покажу, как это можно вообще понять. А это можно понять, вот, ну так немножко, просто я скажу как. Чуть-чуть попозже тогда. Вот. Ну, это вот такое краткое, может быть, сумбурное несколько повторение. Вот, Александр Георгиевич, вот что-то ничего я не упустил тут.
Все очень верно, я только что прежде чем двинуться дальше, я бы обратил внимание на пару вещей кратко. Первое, что вот здесь именно уточнение, пока не по существу, а просто уточнение, что гомо-интимус и есть активный интеллект. То есть активный интеллект – это не свойство гомо-интимуса. То есть радикальный субъект, он активный интеллект – это не интеллект, а это то, что причиняет интеллект. Поэтому активный интеллект, он совпадает с гомо-интимусом.
То есть надо активный интеллект вот сюда, вот к окружающей верхушке.
Да, вот это очень важно, потому что иначе получается, что есть нечто, что обладает активным интеллектом. И тогда активный интеллект становится не тем активным интеллектом, как его понимает вот эта модель. Потому что здесь активный интеллект, пассивный интеллект является принадлежностью субъекта или выражением субъекта. А активный интеллект, он и есть сам, вот даже исток субъекта. Это вот как раз его. Поэтому здесь вот очень важно, чтобы не создавалось впечатление, что этот гомо-интимус есть один, и его можно еще как-то рассмотреть без активного интеллекта. Потому что без активного интеллекта мы его вообще такой инстанции нет. Это вот да, первое. И второе, когда вы говорили, что он ответственен за внешний мир, это тоже это верно, но в еще большей степени он ответственен за внутренний мир. То есть он просто сильнее, чем гомо-интерьер. Он более внутренний, и поэтому гомо-интерьер может быть, внутренний человек, может быть заворожен, в этом его пассивность, заворожен своими же собственными произведениями и воспринимать их как нечто от себя не зависящее, потому что не его сила делает их столь весомыми, а сила того, что внутри, более внутренний, чем он сам. Вот это вот такой тоже тонкий момент, что он не стоит ближе к объективному миру, как активный интеллект. Он проходит сквозь субъективность внутреннего человека. Но он дает этой субъективности внутреннего человека такое могущество, которое само по себе рассудок не обладает. Вот это я просто хотел чуть-чуть уточнить.
Ну, отлично. Значит, ну, кто, если так, как немножко мы коротко и пунктиром, ну, кто хочет, может пересмотреть предыдущие беседы, где это подробно раскрывается все. Теперь, значит, вот я как раз хочу перейти в вопрос, как нам понять вообще гомо-интимус? Как определить, что и как вообще понять, что именно приводит в движение нашей мысли. Но, в принципе, это вопрос об инициации мышления. Чем инициируется мышление? Да, конечно, homo intimus, мы понимаем, он недоступен, апофатичен и так далее, но само течение наших мыслей, сами наши намерения мы все-таки можем видеть. И вот давайте обратим внимание именно на них, и, может быть, по ним мы поймем, откуда вот тот или иной поток мыслей проистекает. Но прежде чем двинуться, я хочу немножко взять опять эту схему фон Фрайберга и немножко ее упростить, потому что для дальнейшего она не нужна. Она будет вот так выглядеть почти что. Ну, то же самое, только без деталей. То есть, вот возьмем так, что вот земной человек, то, что здесь написал, ну это вот и хомо-экстериор, и хомо-интериор вместе, это сознание такое человека. Есть еще небесный человек. Вот это тайное место, можно сказать, что это хомо-интимус. Может, и как Александр Ильич поправил, вот же и активный интеллект тоже. Внешний мир, вот так это все устроено. Но получается, что вот человек, вот мы, вот наше сознание, там интеллект, то, что мы видим вот, конкретно, оно вот, это своеобразная реторта такая, вот, или там арена, куда вторгаются две совершенно непостижимые обе метафизические силы. Одна сила – это сила сверху. Она идет через небесного человека и потом может выражаться в состояниях, в мыслях или в чем-то. Она идет сверху, там, из трансцендентного, из вечности, единого, блага, Бога, как угодно. Иногда называют это, ее называют избытком, потому что она связана с благом. То есть избыток, и вот такое слово абунданция есть. Вот, это абунданция. А другая сила, которая тоже вторгается в реторту нашего сознания, у нас она идет наоборот снизу, ее называют привацию, лишенность. это ничто, материя, смерть. Вот две эти силы, дальше происходит их столкновение там, внутри сознания. Мы говорили, что то, что идет сверху, то они, в принципе, такие чистые логосы. И именно вторжение ничто, материи и смерти вносит в них вот такую деструкцию. Вносит в них такое, он разрушает логосы, умаляет их идеальный и вечный характер. Ну, мы говорили про это, но это просто и так понятно. Вот есть, например, там эйдос яблоко, мы знаем яблоко. А теперь мы держим в руке конкретно яблоко, куда к эйдосу добавлена еще материя. Там элемент гниения, элемент смерти и прочее, прочее. То есть вот такой эйдолог получается. Вот. И вот тут я немножко хотел бы отклониться, чуть-чуть совсем, и сказать так, что вот мы наблюдаем за собой, за своими мыслями, за своим поведением, за своим сознанием, за всем. Вот можно спросить, а откуда мы вообще вот знаем о ничто и смерти? Вот откуда это? Ну, можно сказать, что, во-первых, просто из наблюдения за бренным миром. Это, конечно, серьезное заявление. Такое непосредственное знание, но это довольно маловато. Но философы часто считают, что о небытии и о ничто мы знаем из умения отрицать. То есть в нашем интеллекте есть такая вещь, как отрицание. Мы можем отрицать, сказать «не это», сказать «вот это есть, теперь этого нет». И благодаря этому мы знаем ничто. Но вот, например, Хайдеггер в интересной своей работе, он говорит, что тут все обстоит ровно наоборот, на 180 градусов. То есть не ничто мы знаем благодаря умению отрицать, а наоборот, умение интеллекта отрицать – это есть наше глубинное столкновение с ничто. То есть именно умение отрицать происходит из того, что ничто уже вторглось в наше сознание. Таким сделал интеллект. То есть о смерти ничто мы знаем. И ничто мы знаем благодаря просто вторжению, прямому вторжению. Благодаря этому мы как раз сознаем бытие, благодаря этому мы просто понимаем факт наличия существования, и благодаря этому все становится очень важно. Поэтому давайте все-таки вернемся теперь к человеку, как к реторте, где сталкиваются две вот такие силы. Вторжение сверху, я сказал, что это абундация сверху – это лишенность.
Снизу лишенность.
То есть снизу, да, снизу лишенность, там, материя и так далее. Вот, кстати, тут можно заметить, что мы, наверное, будем еще про это говорить, когда будем про герметические точки зрения говорить, но вот этот самый верх, который, разные слова там можно произнести, трансцендентный, вечный, сидельный, в том числе можно произнести слово «благо», которое Платон произносит. Вот интересно, что Асклепий, то есть, наоборот, Гермес, когда он объясняет Асклепию все дело, он ему говорит, что благо, оно вообще непостижимо для людей совсем. То есть никак, это оно трансцендентное, потому что человек... Только благо в состоянии все давать и вообще ничего не получать. То есть вот как солнечный свет, который вот как от солнца вот он исходит и все. То есть солнце назад ничего не надо. Это только благо может. Это чистый избыток, чистая абундация. Вот такое. Теперь, вот эти две могущественные силы, конечно, ничто, материя и смерть, которые вторгаются снизу. Но они силы – это условное слово, потому что их и нет. Это несуществующее, но все равно ведь воздействие есть. Поэтому я называю слово «сила», не знаю, как по-другому сказать. Теперь я хочу вот что сделать. Я хочу рассмотреть каждую из этих сил, как она выглядит. То есть обратиться к нашим сознаниям, к потоку мыслей, к интенциям наших, и просто посмотреть, какие, откуда из этих сил. Ну, давайте начнем со второй силы, то есть силы материи или что. Ну, в принципе, ее распознать в своем сознании довольно несложно, потому что это, во-первых, мысли и чувства, инициированные внешним миром. И все, что инициировано нашей земной природой, там, мирскими заботами, делами, страстями, это все, что идет вот снизу. Причем даже заметьте, что сами наши стремления к чему бы то ни было, вот мы к чему бы то ни было стремимся, они рождены именно решенностью. Потому что при избытке стремления быть не может. То есть если мы стремимся, значит нам чего-то не достает. И мы туда стремимся. И поэтому тут можем намекнуть на то, что само течение вот, времени нашего мира, вот просто сама темпоральность этого мира, она в каком-то смысле порождена вторжением ничто и материи. Потому что именно лишенность вносит стремление, и именно лишенность движет нас, ну, создается силовая направленность на будущее, на цель, на результат. Ну, это мы потом немножко еще пару слов скажем про это. Ну, то есть можно подумать, что земное время как раз рождается в том числе из вторжения в наше сознание силы материи и ничто. Потому что ведь само течение времени, оно есть ведь уничтожение и смерть каждого мига, каждого, что существует сейчас. То есть это именно вот земное время, оно вот уничтожает все предыдущее, в отличие от вечного, которое не уничтожает. При этом не важно, какая решенность, она всегда есть. Эта решенность, вот на что бы мы ни посмотрели, это может быть там, что у нас вот какие-нибудь вместо сапог рваные лапти, и мы хотим сапоги тогда, мы чувствуем решенность. Или мы понимаем, что мы смертны, мы хотим стать бессмертными, тоже решенность. Решенность везде и всюду. Ее вот смотреть очень просто. Лишенность, в принципе, это хаос, тень смерти, которая стоит за всеми порядками и беспорядками и вообще феноменами древнего мира. И она превращает все воплощенные логосы вот в такой довольно бледный фантом. И эта сила лишенности, она совсем даже непроста. И если мы стараемся вникнуть ее и вот внесомую ей перспективу, что за перспективу она несет, при этом не важно, где мы находимся, вот в золотом веке, в серебряном, в бронзовом или в самом низу, если мы начнем вникать в силу решенности, решенность есть всегда, кроме самой верхней горизонтали фигуры Кузанского, то мы можем прийти к доктрине такой, которую можно сформулировать, что мы живем в центре ада. Конечно, при условии, что мы что мы умозрительно опускаемся почти в самый низ фигуры Кузанского. И вот если мы так умозрительно опускаемся, это понимаем и чувствуем, и даем полную власть материи и ничто, мы понимаем, что это есть всегда, это и есть центр ада. Там, в самом низу, ну, так скажем, что еще раз, вот давайте. Самый низ фигуры Кузанского. В принципе, это и есть ад. И ад заключается в чем? Что ад – это тотальное отсутствие знания о божественном. Просто тотальное и полное отсутствие. Вот в чем заключается. Ни в мучениях, ни в страданиях, а именно вот в этом. То есть, но в то же время, даже в самом низу, как мы говорили, есть напряжение верхнего треугольника верхнего. Это напряжение, оно выражается в чувстве отсутствия Бога буквально во всем. Это сложнейшая ностальгия по вечному и бесконечному. И вот такая ностальгия тоже есть осознание пребывания в центре ада. Я вот помню вот у гностиков, где-то я читал, в Писте Софии или где-то там так, что там, значит, есть внешняя тьма, которая символизируется уроборосом, таким драконом, хватающимся за хвост. И спрашивается, вот можно ли выйти из ада или нет вообще когда-либо, то есть из черной полосы нижней. Ответ такой, что выйти можно, потому что, ну так символически они говорят, что раз там миллион лет или раз во сколько-то дракон там, на секунду выпускает хвост. И тогда вот могут выйти. Причем могут выйти только те, кто знает имя дракона. То есть знать имя дракона, это означает, что человек понимает, что он находится в центре ада. Это означает, что он знает его имя. То есть только тот, кто понимает, что он находится в аду, что он не знает божественного, может выйти из ада. Другие выйти не могут. Ну, так или иначе, вот такой ход мышления, который инициирован силой лишенности, материи, смерти и ничто, ну, в общем-то, мы можем понять, достаточно довольно понятен. И, тем более, что мы сейчас находимся уж почти в самом низу этой фигуры Кузанского, тем более нам эти проще понять. А теперь я хотел бы перейти, вот, наоборот, к вторжению божественного измерения. И вот сказать несколько слов об этом, как об этом вообще рассуждать, можно ли об этом рассуждать, что об этом сказать. И ну вот об этом. Но прежде я хотел вот спросить Александра Ильича вот по поводу того, что сказано, есть какие-нибудь дополнения или исправления, или согласие, не согласие, или пока так это все будет.
Нет, это самое очень корректное описание. Интересно, я просто подумал, что абунданция и приватство точно соответствуют платоновскому диалогу Пороса и Пении в происхождении Эроса. И тогда колба, о которой вы говорите, Сергей Александрович, напоминает эротическую колбу. То есть земной человек есть продукт, как в платоновском мифе, между от брака иллицитного и легального пьяного зачатия, которое происходит в тот момент, когда пьяный порос, пьяная полнота. Порос – это по-гречески абунданция, сходится с, наоборот, нищенкой пении, то есть ничто. В результате рождается эрос. В результате рождается великий даймон по Сократу, который находится между. И из него же у Гесиода это тот эрос, который заполняет территорию пространства хаоса, а хаос мыслится как зияние пасти между небом и землей. То есть тоже между, такая, тоже колба. Эрос как колба, в которой происходят эти два вторжения. И вот последнее замечание, хотел сказать, интересно, что у Платона в легенде об Эре в конце диалога государства есть как раз описание очень сходное к тому, что гностики говорили о том, как можно покинуть дракона внешних сумерек, когда он отпускает свой хвост. Там тоже есть идея, что время от времени, в конце большого цикла, ад открывает на мгновение свои врата, и души ускользают из него, кроме душ тиранов, говорит. И вот когда все души пользуются этим моментом открытия ада, зная, что они в аду, они выпрыгивают оттуда. Когда душа тирана или какого-нибудь, то есть такого индивидуалистического придурка, который достиг власти и здесь воспользовался ей не ради справедливости, чести или блага высшего, а ради своих индивидуальных целей, она тоже, пострадав в аду, тоже хочет выскочить оттуда. В это время раздается вопль бездны. Так вот у Платона и есть. Или даже мычание, или рычание бездны. И когда бездна рычит, река ада, тогда появляются огненные люди, которые понимают, что из ада хочет выбраться тот, кто не должен выбираться. И тирана тогда баграми заталкивают назад, еще там на следующую бесконечную. Это просто как сложно выбраться из ада таким тупым правителем, тупым, бездуховным, коррупционным и самовлюбленным властителем мира сего воспользоваться этим мгновенной передышкой в аду сложнее, чем всем остальным. То есть просто там какие-то маньяки, убийцы, садисты и каннибалы выскользнут, а люди, занимающие высокие административные посты, в этот услышат рев бездны. И самое страшное, даже страшнее, чем пребывание в аду, это когда ты уже оттуда выбрался, услышать этот рев, потому что на этом это просто по поводу деталей вот этих образов. Да, а что касается блага, у Асклепия, ну это чистый Платон, и Платон воспринимает благо именно апофатически. Поэтому благо, как и единое, они неописуемы. Они не...
Ну, еще когда...
Да, будем... хорошо, это просто было замечательно.
Я думаю, может быть, мы сделаем большой перерыв, что ли, сейчас?
Да, вот мне кажется, про вторжение интересно, потом. Можно продолжать. Интересно.
Хорошо.
Вторжение сыра.
Значит, сейчас я хочу поговорить теперь дальше вот. Попробовать вот посмотреть вот то, что инициировано именно вторжением божественного, так грубо говоря. То есть то, что идет от homo intimus. Это какие ориентиры, какой образ мысли, как это все. Вот что-то по этому поводу сейчас я попробую сказать тогда. Вот. Я прямо сразу тогда, вот, я сказал тогда, что то, что порождено низом, материей, ничто, лишенностью, оно связано с доктриной «Мы живем в центре ада». То есть человек, углубляясь в это, вот он понимает эту силу, и он понимает, вот, что это такое. Но тогда вторжение божественного, оно должно быть как бы связано с другой доктриной, которую я бы назвал «Мы живем в центре рая». Вот я сейчас попытаюсь, вот сначала это звучит как чистый абсурд. Но я попытаюсь вот про это немного поговорить чуть-чуть. Вот действительно, как это понять, что мы живем в центре рая, если вокруг там кругом профанация, кругом страдания, смерть, кругом тьма, там последний человек и так далее. Странно, странное заявление. Но из приведенных схем, как Кузанского, так и фон Фрайберга, логика этого догмата, она понятна, что из высочайшей инстанции, именно из единого, из блага, из вечности, исходит божественный свет, это просто я логику говорю, который как-то достигает homo intimus, и homo intimus, и активный интеллект, это такой безмолвный, недвижный двигатель, который ну, вот он порождает определенный ход мысли, дает определенные ориентиры нам. Вот это так достигает нас оттуда. То есть этот мир вообще весь, он либо создание, либо отражение единого блага и вещества. Разные концепции по-разному. Некоторые говорят, что это создание, некоторые говорят, что это отражение. Но те, которые отражение, они говорят, вот время подвижный образ вечности, как у Платона, или даже в христианстве есть доля символа горнего. Это так. Но это вот логика. Ее крайне недостаточно для того, чтобы понять. Ну хорошо, вот отражение сверху, а где оно? На самом деле, вот homo intimus, как недвижный двигатель, он прежде логики. И он до логики. Точно так же, когда я говорил, что вот не благодаря логике, не благодаря отрицанию, мы знаем ничто, благодаря именно конкретному вторжению в ничто и материи, точно так же и сверху. То есть сначала идет вторжение, а уже потом логика. Наоборот. Вот. И теперь я хочу попробовать порассуждать немножко без рассудочной логики. И для этого я хочу поговорить немножко о Ницше, я вспомню. И вот взгляд на философию Ницше с точки зрения именно рассматриваемой нами антропологии. Ну, попытаться несколько слов сказать так. Но философия Ницше, в общем, как я это понимаю, это все равно философия именно точки поворота. Потому что если мы будем читать Ницше, мы увидим, что вот разъяснение ситуации, в которой находится человек, вот критики такое, всего и вся подряд, посвящено огромное количество текстов. Это и «Последний человек», и «Преодоление», и так далее, и так далее. То есть Ницше все это отвергает. Он отвергает все, потому что он понимает, что мы находимся почти что внизу вот, пирамиды. Это у него дано очень хорошо. Но, в чем же, собственно, заключается тогда поворот? Вот, такую критическую часть философии Ницше, думаю, знают все. Достаточно просто открыть какую-нибудь речь Заратустры о последнем человеке, там все сказано даже на нескольких страницах. И в его текстах сказано просто все. Значит, я прямо сразу могу заявить так, что вот вот этот недвижный двигатель своей философии, то есть мотив своей философии, который и даже точку поворота вот от этого низа вверх, Ницше называет следующими словами. Он называет это жаждой вечности или любовью к вечности. Эти темы, хотя он и не раскрывает их логически, они проходят сквозь все. Без этого вообще нет никакого Ницше и никакого поворота, и ничего нет. И это уже совсем не логика. Это как раз вот именно и есть поворотная точка Кузанского, и именно она связана с пробуждением вертикального субъекта. Я думаю, что вот поскольку это так, то отсюда понятно, что почему Ницше отрицал, например, просто саму метафизику. Он отрицал просто уже даже не метафизику, а то, во что она выродилась. То есть он отрицал вот всю профанацию этого мира, и даже слово «Бог умер» относится к этому. Умерли вот концепции, примативность, так всего лекаря. Значит, когда человек, вот давайте немножко поговорим, что такое жажда вечности, любовь к вечности, это вроде как непонятные слова. И часто, когда поверхностно смотрит на его философию, то получается, что как бы вместо метафизики он предлагает быть верным жизни, земле, то есть предлагает такой на профанический взгляд найти смысл и цель в имманентном. Это совершенно и в корне неверно. Потому что на самом деле Ницше призывает постичь этот мир как лик вечности, как образ творения и свет трансцендентного. Очень трудно, конечно, объяснить прозрение Ницше о причастности сущего к вечности, но я попробую. Речь идет вот о чем. Вот мы, когда вот видим этот мир, мы смотрим сквозь такую затуманенную оптику наших привычных понятий и представлений. И поэтому сущее открывается нам в разных ликах. Но кому-то оно открывается как инферно, как море страданий или как кошмар, а кому-то наоборот, как сады земных наслаждений. То есть сквозь человеческое, когда мы смотрим или там создаем этот мир, вот он такой имеет много ликов. Но бывают такие ситуации, и вообще вот такое бывает, когда вообще все лики спадают. Просто лики спадают. То есть, когда делается шаг за пределы человеческого. Конечно, лучше всего, когда это случается там, в философском прозрении каком-то. Но это слишком высокая вещь, чтобы о ней говорить. Скажу я так, что это случается и просто с людьми, даже почти и со всеми. Это случается в судьбоносные моменты. То есть это, например, или фатальный диагноз, или арест, или встреча с женщиной неземной красоты, или смерть близкого человека. То есть когда вдруг происходит такое, что человек вместо какого-то понятного, привычного мира оказывается посреди абсолютной неизвестности. Он не знает просто ничего, ни что вокруг, ни кто он, ни что произошло. Он видит все, но все иное, все абсолютно необъяснимое. Другое. То есть вот в таких случаях мир очищается как бы от всего человеческого и сияет иной неземной красотой. Он на самом деле, если там поплотил немножко, он просто сияет красотой своего вечного логоса, который просто непостижим для человека. И это спадение ликов невежества и открытие мира как трансцендентного, как ну, так будет, может, слишком сильно перегиб, но все равно как своего рода фаворского цвета, который не Бог, но энергия Бога, как говорил Павлов. Ну, примерно в этом и заключается вот поворот Ницше и любовь к вечности. Тут и вот я хочу вот еще это пояснить. Ну, это, конечно, очень трудная вся тема, но немножко пояснить, вот опять, ориентацию именно на вечное, ориентацию именно поворота философии Ницше, но для того, чтобы чуть-чуть пояснить, мне надо пару слов сказать о метафизике человеческих чувств, самых обыкновенных. Вообще, вот наши чувства, входящие в архетип, причем не только какие-то сложные, такие вот высокие, тонкие чувства, но даже и более-менее обыкновенные, они на самом деле нередко являются вратами в совершенно иные измерения, в измерения метафизические, в которые мы просто иногда не идем. Мы просто туда попадаем и выходим обратно, ничего не осмыслив. Но если вдуматься и вникнуть, то мы можем понять, что каждое чувство нас ведет куда-то. Это какие-то врата. Я, например, приведу, вот, например, вот возьмем такое чувство, как скука. Или я вспомню опять Хайдеггера. Вот берем скуку. Ну что, всем понятное чувство, все иногда испытывают скуку. И что в нем особенного? Ничего особенного. Вы посмотрите, как Хайдеггер входит в эти врата и к чему он приходит. Он говорит примерно так, что но вот когда вот мы просто живем, мы погружены во что-то, в свои мысли, эмоции, в состояние, в дела, в заботы, во все. То есть наш ум, он привязан к внешнему, он его созидает, он его отражает, он его укрепляет, он целиком во внешнем. То есть мы в действии, мы внутри. А скука, она вот как-то, это чувство освобождает нас от привязанностей. То есть вдруг нам становится все неинтересно. Неинтересно ни наша карьера, ни наши успехи, ни слова, вообще ничего не интересно. И вникая в это состояние, Хайдеггер говорит, вы обратите внимание, что просто мир, вот внешний мир, который не вы, он просто отодвигается от вас. Он отодвигается, он как-то смыкается в единое, он становится призраком, он уходит. И дальше Хайдеггер углубляется в это глубже и глубже и говорит, и вот таким образом, именно в состоянии скуки, погружаясь и осмысливая, мы сталкиваемся с сущим целым. То есть, видите, просто от простого чувства он уходит глубоко-глубоко. И я, а теперь я, вот возвращаясь к Ницше, хочу привести вот самые знаменитые его 12 строк и их прокомментировать немножко. Там будут идти тоже о чувствах речь, которые вызывают сострадание и радость. Два чувства, тоже как бы вот простые. Давайте посмотрим, как Ницше объясняет свою точку поворота, свою любовь и жажду вечности в этих 12 строках. Кстати, эти 12 строк, они выбиты на камне около Сильс Марии, там, где он писал Заратустру. Он любил просто сидеть около этого камня, там озеро большое, горы снежные, он там размышлял, и там вот на камне они выбиты. Я вот просто их сейчас прочту и немного прокомментирую каждое, коротко. Значит, это так. Значит, первое. «О мэнш гипахт, вас шприх, дитифер миттернахт». Значит, «О человеку внимай, что говорит глубокая полночь». Значит, из этих строк нам сразу ясно, что речь идет о полночи, то есть речь идет о ночи, речь идет о состоянии низа фигуры Кузанского, это ночь. То есть Ницше в этих первых двух строках призывает нас услышать голос ночи, он призывает нас услышать голос полночи. А дальше, дальнейшая речь, это будет то, что ночь отвечает ему. Именно ночь отвечает ему. Следующие строки. Их шлиф, аус тифун траум бенехервахт. То есть я спала, из глубокого сна я проснулась. То есть он, дальше он ночь ему отвечает, что я спала, я не чувствовала ни божественного, ничего, но тут я проснулась, наступает пробуждение. Что такое пробуждение, не ясно. И дальше ночь формулирует ему, в чем заключается ее пробуждение. То есть я из глубокого сна проснулась. Дальше ночь говорит. Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht. Мир глубок и глубже, чем думает день. Это глубочайшие строки, то есть, потому что ночь говорит, именно ночь говорит, что мир очень глубок, радикально глубок. И глубже, чем думает день. Если мы вспомним опять фигуру Кузанского, здесь можно усмотреть намек на то, что есть день, это верхняя черта пирамиды Кузанского. И так ночь говорит, именно ночь говорит, которая в день неявно присутствует в виде треугольника, она говорит, что мир глубже, чем думает день, глубже, чем райское пребывание, вот такое, в такой невинности и полном кайфе, она глубже. Вот что говорит ночь дальше. Дальше, значит, мир глубок и глубже, чем думает день. Следующая строка. Тиф из Ирве. Глубока его боль. Он говорит, что боль мира, это уже вот любое, от золотого века до конца, она глубока, очень глубока. То есть страдания, скорбь мира, они бесконечны. И это очень хорошо видно, особенно снизу, из глубины ночи. Из глубины ночи, а не с самого верха, видно все страдания. Страдания – это путь постижения своего рода. Это раскрытие глубины мира и раскрытие сквозь страдания тоже все равно направление божественным измерением. Дальше ночь говорит. Люст тифа ног, айс херцеляет. Вот это и есть поворочная точка. Он говорит, радость глубже, чем страдания. И объясняет это следующим строчком. Он говорит так, что «веш прихт ферге» – боль говорит, боль, страдание говорит «пройди». «Дох али люст вил элихкайт» – однако радость хочет вечности. «Вил тифа, тифа элихкайт» – хочет глубокой-глубокой вечности. Что это значит? Он говорит, что страдание – это глубочайшее чувство, ведущее нас к крайне далеким горизонтам, но страдание хочет, когда мы в глубине страдания не хочет себя, оно хочет иного, оно ориентирует нас иное, оно вращает колесо времени, оно хочет вперед, хочет уйти из этого мира в другой. На этом построены и философия, и религии, и многие, и разное. То есть это ориентир. Страдание дает нам ориентир из этого мира в другое, в иное. То есть он уносит нас во времени вперед, страдание. Боль говорит, веш крит ферке, боль говорит, пройди. То есть она говорит, вот пройди, это погибни, это не нужно, нам нужно другое, нам нужно иное. Вот что он говорит. А дальше строчка такая, дох али люст виль эвихкай. Однако радость хочет вечности. Если состояние радости, причем такое даже вот очень высокое, экзальтированное в радости, человек не хочет вперед. Он хочет остановить время, он хочет задержать время, он хочет там сказать, как там Фауст, остановись мгновение. Он хочет это задержать. В принципе, он хочет вечности. Он хочет. То есть это понятно, что не объяснение никакое, но это только вход. Это чувство, только врата. Врата вот к этому такому заявлению, которое я сделал, что мы живем в центре рая. То есть вот так он объясняет. Ищите в радости жажды и любви к вечности. То есть и это немного вот будет на повороте того метафизики Ницше, что я хотел сказать. Ну, еще я тогда там немного другое объяснение, вот этого другого ориентира, который вторгается в нас через homo intimus. Не Ницше, а такое, которое вот, ну, оно должно быть понятно вот многим, потому что я хочу опираться на просто вот те чувства и состояния, которые есть у нас, как у людей, у каждого. Значит, то есть доктрину «мы живем в центре рая», вот про Ницше я пока закончил, теперь я хочу немножко по-другому я попробую тебе объяснить. И тут я пару слов скажу о такой вещи, которую можно назвать метафизикой воспоминаний. Вот каждому человеку вот присуща такая вещь, как воспоминание. Вот он вспоминает о, там, допустим, своей прожитой жизни, или про прошедших эпохах, про великих цивилизациях. Вот такая вещь, как воспоминание, и есть. И если мы вот внимательно посмотрим на воспоминания, что такое, то мы увидим, что в воспоминании вот мир, он дистиллируется, происходит определенная дистилляция. Вот, например, есть какой-то момент, вот, например, вот я вспоминаю себя, что вот я как мальчик и читаю, допустим, где-то на чердаке книгу о капитане Немо. Вот я читаю всю жизнь. Вот в то время я испытывал разные человеческие, много чувств всяких. я был погружен в человеческое. Но когда я об этом вспоминаю из другого времени, то я, вот человеческий момент тот, он уходит. Там, я даже не помню, что меня беспокоило, что. Я просто вижу вот эту ситуацию как другое, как даже не себя. И тот мальчик, это даже не совсем я. Это, ну вот кто-то. То есть, и вот это такие воспоминания, как мы словом, картина из детства, картина из древнего мира, картина такими, она вот несет в себе вот определенную энергию такого вот какого-то райского совершенно мира, которым мы были, но которого мы не поняли тогда. Не поняли, потому что это было затуманено ликами сущего, человеческим проявлением, всяко-земным. Мы не видели того рая, в котором мы находимся. То есть пелена, то, господа, когда мы назад смотрим, но мы же не там, мы не можем туда вернуться. Вот. Ну, и тут я могу сказать, но это, конечно, такой сильный будет заявление, что вот просто когда мы вот так смотрим на тот назад, и воспоминания берем в честном виде, то на самом деле происходит очищение логоса, вот того логоса, того мгновения, происходит очищение, потому что из него устраняется лишенность, смерть, ничто, бытие. Он такой получает идентический характер. Этот. Тот логос, который мы там видим. И вот я должен так сказать, что, например, опять Ницше вспоминать, что если мы вспомним его концепцию вечного возвращения, то он то же самое пытается делать. То есть он пытается из мгновения устранить лишенность, смерть, материю, ничто. И вот увидеть это как причастное к вечности, как чистый логос. Он собирается там делать. Но при этом, вот я раньше еще в начале такой речи говорил, что вот когда мы думаем о временном, о времени вечности, то вот как бы время течет и в то же время остается неизвестным. Как это так? Как это можно понять? Но я могу только такой намек небольшой сделать. Вот, давайте посмотрим на воспоминания. Вот мы вспоминаем, я вспоминаю мальчик, читающий там Жюля Верна. Читающий, Жюль Верн. Когда я смотрю отстраненно, то я вижу эту ситуацию, я вижу, как я читаю, потом я вижу, как бабочка прилетела, я вижу, как я потом дальше пошел. То есть я вижу, что время там течет внутри. Но в то же время оно абсолютно неизменно. То есть прошлое, как еще древние греки говорили, абсолютно неизменно. Прошлое это зафиксировано, это вот такие там ситуации, они не могут быть изменены. И я вижу всю ситуацию, эпизод пролонгированно, с одной стороны. А с другой стороны, если я углубляюсь в этот эпизод глубже и глубже, то есть я уже воображаю себя этим мальчиком, я как бы вхожу в самого себя того, то тогда я начинаю чувствовать, как течет время. Я начинаю чувствовать, как там вот сейчас кто-то войдет, потом это. Когда я смотрю со стороны, я время вижу как бы вот всю киноленту со всеми эпизодами. А когда я углубляюсь в эпизод, я начинаю видеть просто само течение времени. Вот. Ну, это вот пару слов таких, может быть, мы к этому вернемся еще. И чтобы закончить вот такое свою беседу, свой разговор. Я еще пояснить доктрину, что мы живем в центре рая, я хочу вот прочитать маленькую цитату в конце из Якова Берга, маленькая. Она такая, он пишет так. Рай находится в всем мире, но скрыт в мистерии. И он вовсе не изменился. Он недоступен нашим страждущим чувствам, глазам. Но открылись бы наши глаза, и мы тотчас узрели в его. Когда внешняя власть сокрушится, на том самом месте, где ныне находится мир, явится истинный рай. То будет земля из небесной субстанции, в которой мы сможем жить, проникая ее насквозь. Не будет ни зноя, ни холода, не будет и ночи, и мы сможем проходить сквозь небесную землю, никак не тревожа ее. Эта земля будет подобна кристально-прозрачному морю, и в ней станут видимы все чудеса мироздания, видимы явственно, и сияние Божие будет в нем светом. Ну, вот примерно такие у меня ассоциации и мысли на основе предыдущих бесед. Я думаю, сейчас мы сделаем перерыв, и, может быть, вернемся к этой теме, а именно, как сформулировал вот человек на семинаре, он спросил так, каков путь к радикальному субъекту, как найти путь к радикальному субъекту себе самому.
Да, замечательно. Я хотел еще так обратить внимание, что вы, Сергей Александрович, очень важную вещь затронули, потому что то, что мы живем в центре ада, или то, что мы находимся в центре ада, а Евгений Сергеевич говорил чуть по-другому, там, где мы, там центр ада. То есть там, где субъект воплощен в мир, он чувствует себя как раз в окружении этой лишенности и привации. То есть неважно, где подлинный субъект, он всегда чувствует себя не у себя, в изгнании. И вот очень важная тема о вечном рае. Там, где мы, там рай. Другое дело, что смотрите, в том стихотворении, я вот сейчас думаю, над которым привели Ницше, что о том, что мир глубже, чем думает день. Потому что день – это рай. А когда мы его теряем, когда дневной свет покидает, мы оказываемся без него. Но день-то мы несем в себе. И тот день, который живет без дня, то солнце, которое не исчезает и не умирает и ночью, вот там происходит обнаружение измерения глубины.
Вот, это абсолютно точно. И поэтому он не считает, а великой полной. Это его предел стремления.
Великой полночь, которая совпадает с великим полным. Митанах, митанах. Это очень-очень важно. Вот это как, именно почему важно? Потому что когда люди говорят об аде, они как бы говорят о плохом, о рае, о хорошем. И получается, что о чем мы не говорили отдельно, когда мы говорим о них отдельно, мы говорим не о том. Мы просто говорим, просто рай становится плоским, ад становится внешним, а на самом деле мы и есть ад, и мы же и есть рай. И вот это измерение глубины, которое не отвергает рай, но и осознает, и проживает страдания как ад, мир как ад. Вот мир, прожитый как ад, и несет в себе зародыш мира, прожитого как рай. И без этого страдания, без этого вступления в полночь, опыт рая будет недостоверен. Это будет иллюзия. Против этого Ницше выступал. Но он не выступал ни против рая, ни против Бога.
Конечно, нет.
Он выступал против легковесного обращения с такими великими вещами.
Да. Против вот такой профанации, там глубочайших мыслей, идей вообще людей.
Так на самом деле, если рай берется без ада, то это уже не рай.
Ну правильно, мы об этом уже и говорим.
Хорошо, я думаю, мы вернемся еще к этой совершенно поразительной и тонкой теме. Может быть, еще продолжим вопросы о практических путях к осмыслению и постижению радикальной субъектности.